Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня прозвучат репортажи с мероприятий «Дня Победы». Также расскажем о том, как в регионе решаются актуальные вопросы социально-экономической направленности.
Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. Эх, путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.
Хайырлы иртә, сезне Татарстан сәламлый.
Столица Татарстана центральным событием 9 мая стал Парад Победы на площади Тысячелетия. Участники и зрители этого события по традиции могли наблюдать в прямом эфире трансляцию с Парада Победы на Красной площади в Москве и слушать поздравления президента России Владимира Путина. Главная задача – сохранить историческую правду, сказал раис Татарстана Рустам Миниханов, выступая на торжественном мероприятии на площади Тысячелетия в Казани.
Уважаемые татарстанцы! Сегодня в Татарстане проживает 14 277 ветеранов. К сожалению, с каждым годом их остается все меньше. Наш священный долг – окружить ветеранов всемерной заботой, оберегать славные традиции победы, передавать из поколения в поколение историческую правду. Убежден, немеркнущая слава поколения победителей, их храбрость и стойкость и далее будут служить высоким нравственным ориентиром для всех нас. Пусть никогда не забудутся уроки тех страшных лет, и мы еще больше будем гордиться своей страной и народом. Уважаемые ветераны, желаю вам доброго здоровья, счастья и долголетия. Низкий вам поклон. Слава народу победителю! С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Ура!
Что значит День Победы для нынешних поколений, потомков, воинов-победителей? Услышим в сюжете после информационного блока. А сейчас к другим событиям. Раис Татарстан Рустам Миниханов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты. В качестве почетного гостя и спикера пленарного заседания он принял участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума. Миниханов выступил на пленарном заседании, главная тема которого была обозначена так: «Смена инвестиционной парадигмы, будущие инвестиционные возможности для содействия устойчивому экономическому росту, разнообразию и процветанию». В рамках рабочей программы состоялся ряд встреч Рустама Миниханова с представителями деловых кругов и официальной власти Объединенных Арабских Эмират, а также стран-участниц форума. Кроме этого, Рустам Миниханов ознакомился с выставочной экспозицией форума. Несколько дней осталось до открытия международного форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Это главная площадка экономического взаимодействия нашей страны и стран исламского мира. Впервые Международный экономический форум России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества прошел в 2009 году. Создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества, в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина, Международный экономический форум России и исламский мир Казан-форум приобрел федеральный статус. Мероприятие в Казани приобретает масштабное значение не только для регионов России, но и для зарубежных стран. Форум пройдет на следующей неделе.
Хайрли ирте, хурмет дустар. Хезе Башкортостан сәлемлей.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В республике торжественно отметили День Победы. В Уфе на проспекте Октября состоялся парад. Строевым шагом прошли более 1500 военнослужащих гарнизона, сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий, курсантов и кадетов. На трибунах присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, участники специальной военной операции. Их приветствовал глава региона Ради Хабиров. Он отметил важность сохранения памяти о подвиге героев.
Мы отдаем дань глубокого уважения поколению победителей. В наших сердцах всегда жива память о подвиге героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Низкий поклон всем нашим воинам, которые сегодня героически защищают Отечество, бьются с нацизмом на Украине. Мы желаем им достойно выполнять боевые задачи. Ждем дома живыми и невредимыми.
После парада глава пообщался с ветеранами, пожелал им крепкого здоровья. Также Ради Хабиров побеседовал с бойцами добровольческих батальонов, которые находятся в отпуске, поблагодарил их за службу. День Победы в Уфе завершился праздничным салютом. Ради Хабиров подвел итоги рабочей поездки на Донбасс. В праздничные дни он посетил мобилизованных жителей Башкирии и встретился с бойцами добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Глава также обсудил с руководителем Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником вопросы сотрудничества и поздравил с Днем Победы ветеранов города «Красный Луч». Наша делегация посетила три полка. В одном служат 2000 уроженцев Башкирии, в другом столько же и в третьем еще 600 человек. Все они дислоцируются в разных местах – в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В ближайшее время бойцам отправят гуманитарные конвои с вещами и оборудованием. Кроме того, из Башкортостана на Донбасс отправится бизнес-миссия для запуска перспективных инвестиционных проектов. Из Уфы на боевое слаживание отправился 5-й добровольческий батальон из Башкирии. Он носит имя известного генерала Тагира Кусимова. Военачальнику было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Он участвовал в историческом параде Победы на Красной площади в Москве. В 60-е годы Тагир Кусимов был военным комиссаром Башкортостана. С новостями из Башкирии вас ознакомил Сергей Трифонов.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Представители нашей республики приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Херсонской области. По поручению главы республики они вместе с представителями муниципалитета возложили цветы к мемориалу участникам Великой Отечественной войны и от имени жителей Мордовии поздравили всех с праздником, который объединяет миллионы людей. Также бойцы из Мордовии, которые несут службу на Луганском и Херсонском направлениях за добросовестное исполнение служебных обязанностей, награждены памятными подарками от главы республики. В Мордовии увидел свет сборник документов «История и боевой путь 326-й Рославльской краснознаменной стрелковой дивизии». Она участвовала в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в районе Ржева и Рославля, Ленинграда и Пскова, освобождала советскую Эстонию, громила врага в Восточной Пруссии. В этой дивизии служили 13 600 человек, 10 000 – уроженцы Мордовии. Жители республики на протяжении войны шефствовали над дивизией и называли ее «Мордовской». Авторский коллектив работал над сборником 4 года. В него вошли официальные документы о формировании дивизии, ее боевых действиях, наградные документы бойцов, командиров и их письма. В следующем году одно из агропредприятий Мордовии планирует запустить инновационное производство по выпуску стабилизационных смесей на основе яичных продуктов мощностью 50 тонн в месяц или 600 тонн в год. Проект стоимостью более 200 миллионов рублей реализуется с привлечением льготного займа. Реализация позволит организовать новое высокотехнологичное, экологически безопасное производство, не имеющее аналогов в России. После ввода в эксплуатацию здания и оборудования в 2024 году будет создано 15 рабочих мест. Благодаря поддержке государства даже небольшие компании готовы заменить иностранных конкурентов. Одно из таких производств находится в Рузаевском районе Мордовии. Предприятие наладило выпуск антисептиков и бытовой химии нового поколения. В производстве используются наночастицы драгоценного металла. В компании также откроется линия производства для выпуска смазывающих и охлаждающих жидкостей, в том числе для автомобильной промышленности. Мордовия вошла в десятку сильнейших регионов по результатам Олимпиады школьников. В этом году в сборную республики вошли 73 ученика, которые принимали участие в Олимпиадах по 20 предметам. 32 школьника завоевали награды, получив 5 дипломов победителей и 27 дипломов призеров. Добавлю, что на днях в столице Казахстана завершилась 57-я международная Менделеевская Олимпиада по химии. В состязаниях участвовали школьники из 21 страны. Абсолютным победителем и лауреатом премии имени академика Валерия Лунина стал ученик из Республиканского лицея для одаренных детей Андрей Дубинский.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Здравствуйте. Чувашия вошла в число пилотных регионов по кредитованию самозанятых в личных подсобных хозяйствах. Наряду с нашей республикой в реализацию проекта вошли только Татарстан и Липецкая область. Благодаря данной инициативе сельские жители смогут получить кредиты по льготным ставкам. Ранее эта мера поддержки была доступна только организациям и индивидуальным предпринимателям. Сейчас предстоит отработать всю методику кредитования так, чтобы условия были максимально привлекательными. Под продукт для самозанятых разрабатывается специальный сервис «Сам себе хозяин», ориентированный под специфику хозяйства. Как сообщил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, в Чувашии достаточно высокая доля сельского населения, и больше 37% всего объема сельхозпродукции производят люди, ведущие личное подсобное хозяйство. Власти республики активно поддерживают институт самозанятых, вводятся эффективные региональные меры, субсидируются сельские предприниматели, и их становится больше. А пилотный проект откроет новые возможности для развития личных подсобных хозяйств, подчеркивал министр. Чувашия и Республика Мариэл укрепляют сотрудничество. Глава республики Олег Николаев и региональный лидер Мариэл Юрий Зайцев утвердили план мероприятий по реализации соглашений о сотрудничестве. Предполагается обмен опытом в области птицеводства, племенного животноводства, семеноводства и селекции. Также будет изучен опыт в развитии агротехнологий. Фермерам предоставят торговые места на ярмарках выходного дня на рынках двух регионов. Предусмотрен также взаимный обмен информацией о производимой на территориях Чувашии и Мариэл продукции, потребностях предприятий. Компаниям обоих регионов предстоит доступ на электронные площадки для продвижения своих товаров. Кроме того, запланирован целый ряд совместных мероприятий по развитию связей в социальной сфере, культуре и спорте. В республике начнут культивировать детский парусный спорт. В ближайшее время в Чебоксарах открывается первый специализированный клуб. Для тренировок уже закуплено 5 детских яхт отечественного производства, а обучать ребят азам управления судами будут опытные наставники. В перспективе в Чувашии будет создана целая база для развития детского парусного спорта в Приволжском федеральном округе, которая позволит проводить в республике межрегиональные соревнования по парусному спорту. Это были новости из Чувашии. Всего доброго!
Поро эр пагалымы йолташ-влак, тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Самое главное событие недели – празднование Дня Победы. Праздничные мероприятия прошли по всей республике. Всего было организовано 167 военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний. А в столице республики на параде промаршировали более 1700 человек. К ветеранам, военнослужащим и жителям Мариэла обратился глава региона Юрий Зайцев, подчеркнув, что 9 мая – это священный праздник, символ мужества российского народа, день славы, доблести и силы духа ветеранов, стойкости людей. Он добавил, что жители республики внесли огромный вклад в общую победу, напомнив, что 53 уроженца региона были удостоены звания Героя Советского Союза, 14 воинов стали полными кавалерами Ордена Славы. В тылу, не жалея себя, работали женщины, дети и старики. Юрий Зайцев выразил признательность всем, кто сегодня отстаивает свободу и независимость России. А за несколько дней до этого Республику Мариэл посетила делегация из Чувашии. Здесь проходил патриотический марафон «Рубежи Победы». Также в ходе визита глава Мариэл Юрий Зайцев и глава Чувашии Олег Николаев подписали план мероприятий по реализации соглашения, которое было заключено между республиками в рамках Петербургского международного экономического форума. В план вошла совместная работа по таким направлениям, как информационные коммуникации, транспорт, агропромышленный комплекс, торговля, строительство, промышленность, ЖКХ, здравоохранение и образование. Среди новых направлений – инвестиции. Юрий Зайцев подчеркнул, что между регионами и соседями давно сложились добрые отношения. Их нужно поддерживать и развивать. Олег Николаев уверен, что запуски инвестиционных проектов укрепят связи и выведут на новый уровень промышленные и сельхозпредприятия. 9 мая в Йошкар-Оле в Театре оперы и балета имени Эрика Сапаева состоялся концерт Всемарийского детского хора, Детского духового оркестра и Оркестра народных инструментов. На сцене выступили 530 юных дарований. Репетиции специальной программы «Ко Дню Победы» начались еще в марте. В итоге было выбрано 14 музыкальных композиций, посвященных Великой Отечественной войне. А когда зазвучала одна из главных песен праздника «День Победы», зрители слушали хор стоя. Дети из Одесской области вернулись к маме в Мариэл. Дети были разлучены с матерью спецоперацией. Когда начались военные действия, Кирилл и Артур находились с бабушкой и дедушкой в Одесской области, а мама в Мариэл. Благодаря помощи омбудсмена Татьяны Москальковой при взаимодействии с органами власти, дипломатами и представителями Молдовы, Армении и Украины удалось вернуть детей маме. Для ребят оформили все необходимые документы и разработали сложный маршрут через Молдову и Армению. Воссоединение с семьей случилось в доме прав человека. По пути домой Артура и Кирилла сопровождала их бабушка и сотрудник Дома прав человека. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дячей Буреш, Кледлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии вспышка птичьего гриппа. В Глазове и Ижевске погибли почти 200 чаек. Еще в начале мая стало известно о случае гриппа птиц в Мариэл и Кировской области. Ветеринары Удмуртии сразу же отправились в ежедневные обходы. Именно они обнаружили погибших птиц. Лаборатория подтвердила, это высокопатогенный грипп птиц. В республике ввели карантин. В Глазове и Глазовском районе из личных домохозяйств изымут и уничтожат более 16 тысяч голов птиц. На птицефабриках ужесточили контроль, чтобы не пропустить вирус. В общей сложности там сейчас содержится более 6 миллионов голов. Экономические потери в случае проникновения туда вируса могут составить миллиарды рублей. В 11 муниципалитетах Удмуртии продолжается голосование за парки и скверы, которые благоустроят в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего в городах и районах предложено 22 площадки. Какую из них поддержать, свое мнение уже высказали более 80 тысяч человек. Из них порядка 52 тысяч – это жители столицы республики. В топ-3 мест, которые, по мнению ижевчан, необходимо преобразить, территория у сквера детского творчества, пеший маршрут у сквера оружейника Драгунова и абсолютный лидер – лесопарковая зона на улице Ворошилова. Голосование продлится до 31 мая. Напомним, что по итогам прошлогоднего голосования в Ижевске победителем стал парк «Березовая роща». На его обустройство направят порядка 90 миллионов рублей. А всего же в Удмуртии в этом году планируют благоустроить почти сотню общественных пространств и 48 дворов. Для этого из казны выделено более 400 миллионов рублей. Спектакли муниципального театра «Молодой человек» станут доступнее незрячим людям. Там появится оборудование для тифлокомментирования. В комплекте специальное устройство для 30 детей. Их приобрели на средства гранта президентского фонда культурных инициатив. Всего было 153 заявок со всей страны. «Молодой человек» победил сразу в двух номинациях. В этом сезоне покажут 9 спектаклей. Почти 300 незрячих и слабовидящих детей смогут посмотреть самые популярные постановки театра, такие как «Денискины рассказы», «Фантазеры» и «Игра в театр». Сводный хор «За отцов и сыновей» поставил рекорд. В День Победы на эспланаде у монумента «Навеки с Россией» пели больше 5000 человек. Народный хор пел на набережной уже третий раз. В этом году у проекта новый формат. Теперь это народный хор «За отцов и сыновей» в поддержку тех, кто воюет за Россию сегодня. Пели в нем и женщины, в том числе жены и матери героев России, погибших на Донбассе. Уникальный проект Совета отцов Удмуртии 2 года назад собрал 1000 участников, а в этом году уже более 5000. Кроме того, по примеру Ижевска, песни военных лет 9 мая пели по всей республике и в ряде городов России. А еще в этом году хор стал международным. К нему добавились голоса школьников из Белоруссии. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Бурасыв Дона Йортьяс. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. В республике откроется филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом в своем видеообращении рассказал глава Коми Владимир Уйба. Вся деятельность нового учреждения будет сосредоточена на помощи ветеранам СВО и членам их семей. Сформирована команда социальных координаторов, подобрано здание. Работать филиал начнет уже с 1 июня.
Фонд создается по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Работники фонда станут социальными координаторами, будут персонально сопровождать ветеранов спецоперации, их семьи, а также семьи погибших или умерших ветеранов СВО. Команда социальных координаторов сформировано. В этом месяце они пройдут специальное обучение на базе Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Санкт-Петербурге.
Национальный парк Игородский готовится принять первых туристов. Территория заповедника стала доступна для посещения. Это одна из наименее нарушенных лесных зон Европейского Севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью. Общая площадь более 56 тысяч гектаров. В парке благоустроено 4 туристических стоянки – Федоровка, Матвей Шор, Восточная и Грань. Пребывание в заповедном уголке не потребует особых навыков походов и подойдет всем, кто хочет побыть наедине с дикой природой, отметила начальник отдела развития туризма и экопросвещения парка Анна Душейко.
Это все-таки туризм такой, направленный на единение с дикой природой, то есть почувствовать все-таки, откуда наши корни, откуда мы вообще пришли. Как раз-таки особенность и главная ценность – это побыть наедине со своими мыслями, сидеть спокойно, пить чай, слушать щебетание птиц, потому что так громко, как в диких лесах, они, конечно, не поют у нас в городах.
В Литературном музее Ивана Куратова открылась выставка «И память книга живит». Экспозиция посвящена столетию со дня рождения коми-писателя-фронтовика Александра Лаюрова. Представлены фотографии, документы, книги и журналы, рассказывающие о жизни и творчестве коми-писателя. Его судьба напоминает судьбу многих, шагнувших в жаркое пекло войны почти из детства. В 1942 году 19-летним пареньком Лаюров ушел на фронт и воевал до самой победы. Рассказала научный сотрудник музея Диана Холопова.
Название выставки выбрано не случайно. Великая Отечественная война стала одной из самых освещаемых тем в литературе. Александр Лаюров в 1968 году на основе личных впечатлений написал произведение «Повесть о моих друзьях». Книгу посвятил своим боевым товарищам. центре внимания автора – повседневный солдатский быт. Непосредственно знание войны позволило писателю дать картину войны чрезвычайно ярко, правдиво и искренне. Книга с повестью является одним из главных экспонатов выставки.
В городе Алексине Тульской области состоялись всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Они стали самыми крупными по количеству участников и собрали 96 экипажей из разных регионов страны. Второе место досталось участнику из Коми, прославленному спортсмену, чемпиону Европы, педагогу Печорского дома детского творчества Максиму Шумаеву. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Главным событием этой недели, безусловно, стало празднование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По всей стране, в том числе и в республиках между Волгой и Уралом, утро 9 мая началось с возложения цветов к местам памяти о героях войны. Состоялись парады, концертные программы, чествование фронтовиков и ветеранов.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Праздник в честь 78-й годовщины Великой Победы по традиции начался с возложения цветов к вечному огню. В Ижевске сотни людей пришли поклониться подвигу тех, кто не вернулся с войны. На фронт из Удмуртии ушли 400 тысяч бойцов. Половина из них погибли или пропали без вести. Их память почтили минуты молчания. Цветы к мемориалу возложили глава Удмуртии, почетные граждане республики, ветераны специальной военной операции и, конечно, те, кто пережил те страшные годы. Почетный ветеран МВД Удмуртии Владимир Ныров встретил войну ребенком.
Со слезами на глазах, сединою на висках, внешне охватывая чувство гордости, что мы победили этот самый проклятый фашизм.
Впервые в сквере Победы открыли стену памяти. Это один из новых форматов бессмертного полка, шествие которого в этом году отменили. Поделиться историей своего героя мог каждый. На стене больше 500 портретов. Глава правительства республики Ярослав Семенов уверен, сохранять память о Великой Отечественной войне – долг нынешнего поколения.
К сожалению, сейчас есть позиции и силы, которые хотят переначить, переписать историю. Но для нас, для всей Удмуртии, для всей России, для тех, кто сегодня здесь собрался, никогда не было и не будет сомнений, что это за праздник. Это День Победы, день, когда мы вспоминаем наших героев, и такая прекрасная погода трагически контрастирует с той грустью.
А сразу после возложения цветов начался парад Победы. В торжественном шествии прошли 43 расчета. За зрелищем в центре Ижевска наблюдали 10 тысяч человек. И главное среди них – это ветераны войны и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Для них и слова благодарности, и самые почетные места. В Ижевске осталось всего 30 ветеранов войны. Шейх Нурмуллин ушел на фронт в 19. Три фронтовых года провел за легендарным пулеметом «Максим». В 44-м был ранен. До сих пор помнит, как медсестры вытаскивали его с поля боя. Но в праздник о плохом говорить не любит. На глазах слезы радости.
Очень хорошее настроение, посмотрел это там. Все хорошо так, ну, прямо замечательно, только радоваться надо.
В торжественном шествии приняли участие 2000 человек. Рядом шли ветераны локальных войн, силовики. Впервые на центральной площади Ижевска школьники из Минска и наши кадеты, лучшие из лучших. А еще исторические расчеты в форме образца 41-го года. Одна из самых зрелищных частей парада – на площадь выезжает военная техника. Здесь больше 30 транспортных единиц, и некоторым из них аналогов нет во всем мире. Например, мишени тренировочному комплексу «Адъютант». На нем военные учатся отражать атаки беспилотников и ракет. Рядом живая история – бронеавтомобиль из блокадного Ленинграда. Его восстановили на удмуртских заводах. В годы войны предприятия республики стали кузницей оружия для фронта и сейчас не изменяют традиции. Так, комплекс ТОР сегодня используют в зоне специальной военной операции. В самом центре Ижевске все гости праздника могли узнать, как Удмуртия приближала победу. В годы Великой Отечественной республика стала настоящей кузницей оружия. А еще к нам целыми эшелонами привозили раненых солдат. В Ижевске развернули 23 госпиталя. Свою передвижную экспозицию «Дорога памяти» представила 10-я школа Ижевска. Экскурсоводы рассказывают, это была стройка века. Холод, голод и только руками. Жители всей Удмуртии строили железнодорожную ветку Ижевск-Болезино. Начали в марте 42-го. Мужчины были на войне. Старики, женщины и дети управились за год. Уложили 146 километров, рассказывает руководитель музея школы номер 10 Ижевска Эльвира Халторина.
По дремучим лесам, то есть там 95 километров это был лес. То есть сначала надо было его вырубать. И еще сложность была в том, что у нас вообще ландшафт очень сложный. У нас очень много оврагов, очень много речек по Удмуртии, да, и поэтому вот 166 мостов было только сооружено на дороге.
Легендарная дорога Ижевск-Болезино имела стратегическое значение. В годы Великой Отечественной по железке отправляли на фронт составы с боеприпасами и техникой. Город стал настоящей кузницей оружия. За сутки здесь полностью обеспечивали стрелковую и авиационную дивизии. За 4 года Ижевск дал фронту миллионы винтовок, пистолетов, пулеметов и пушек. Хамида Гайфуллина, Ирина Кропачева, Анастасия Березина, Анжелика Ташмухамедова. Ижевск.
Что значит День Победы для нынешних поколений, потомков воинов-победителей? Этот вопрос мы задавали 9 мая на мероприятиях в городах Татарстана. Архангельское кладбище в Казани, возложение венков к могилам воинов, умерших в казанских госпиталях во время войны. Говорит депутат Госсовета Татарстана Светлана Захарова.
Конечно, мне кажется, 9 мая у всех чувство гордости за нашу страну. Последнее время, наверное, или сейчас, это еще раз понимаешь, что такое мирное небо, которое поздравляли с тем или иным праздником, всегда говорили «мирное небо». И сегодня, как никогда, понимаешь значимость этой фразы «мирного неба». И хочется, конечно, в первую очередь выразить слова благодарности нашим ветеранам. И накануне мы, депутаты Государственного совета, в своих избирательных округах поздравили наших ветеранов, и я всегда к ним обращаюсь с тем, чтобы, во-первых, жили долго и чтобы обязательно доносили историю до наших детей, внуков, уже у кого-то это правнуки, да, чтобы они доносили ту историю, которая есть, чтобы ее ни в коем случае не искажали. Ну и, конечно, это великая победа, гордость, всегда в сердце определенная боль за ту утрату, которая была в каждой семье, в том числе и в моей семье. Мы даже вот так и не нашли своего дедушку. Знаем, что где-то под Энгельсом он похоронен. Вот говорят, что пока не похоронен каждый солдат, да, то война не закончилась. И хотелось бы, чтобы наше поколение предыдущее, идущее после нас, потому что мы еще видели живых ветеранов, знаем эту историю, мы изучали ее, что вот наша задача передать это, вот тот героический подвиг, подвиг трудовой, подвиг фронтовой. У медали две стороны, да, но они одинаковые. Это все делалось для победы, для того, чтобы мы мирно жили, радовались жизни и могли сделать все, чтобы наша страна была величавой, гордой, чтобы мы ей гордились.
Уже в почтенном возрасте дети фронтовиков, они слышали правду о войне из первых уст.
У меня отец воевал, получил контузию, воевал по Сталинградам. Родители жены воевали, и родственники, и в авиации. Один из родственников воевал на Невском пятачке, получил ранение, инвалидом. Ну и вот когда праздник наступает, связь времен с Великой Отечественной войны до сегодняшних дней. Мы, конечно, так не воевали, вот наше поколение мимо войны прошло. Но я думаю, что в душе мы всегда готовы стать так же, как наши родственники. Так же, как прошлое поколение у нас в голове. Защита Родины – это самое главное. На меня повлиял дядя. Он военный, служил на Байконуре. И как-то приехал, говорит, ну что, вот ты инженером работаешь. А там тот же инженер, но только 2 раза больше зарплаты. Да еще звание вовремя дают. Вот и все. А когда начал служить, ну, понял, что служба – это не просто так. Служба – это не просто ношение формы, а это очень высокая обязанность, высокий долг, который внутри укрепляет душу, знания. И считаю, что прослужил не зря и принес какую-то пользу. Наша такая громадная страна, она всегда требует защиты, она всегда требует внимания молодежи, особенно к защите Родины. Страна большая, никогда мы ее не отдавали никому. Были тяжелые моменты, но всегда все возвращали. Как говорят сейчас иностранцы, русские сюда приходят за своим, никогда ничего не отдают навсегда. Вот если они это поймут, я думаю, они поймут. Сейчас СВО очень сильно поднимает дух, и многие все же оглядываются, хотя многие и не понимают этого. Но я думаю, что осознание придет.
Служил я во многих местах, 14 гарнизонов общей сложности. Я полковник советской армии. Служил в 6 военных округах. В Афганистане был 83-84 год командиром полка 181-го вертолетного. Я потом ушел на пенсию после развала Советского Союза. Для меня День Победы – это, как мой отец покойно говорил, участник Великой Отечественной войны, самый дорогой праздник. Поэтому я на этот день, вот я свою военную форму, одеваю только один раз в год, только на День Победы. Отец у меня говорил: «Сынок, если бы не было бы Дня Победы, не было бы и меня, и тебя тоже». Поэтому я сюда прихожу с чувством радости за то, что мы победили, и с чувством того, что мы бережем память наших отцов и дедов. Молодому поколению нужно брать пример со старшего поколения. Они, конечно, по своему образованию, по техническим знаниям современных этих систем, они далеко вперед ушли от нас, но, несмотря на это, патриотизм, любовь к своей родине, в них надо всегда воспитывать. Как человек, который воевал и видел войну своими глазами, я желаю им только одного, чтобы они победили и все живы и здоровы вернулись домой.
Я не просто так пришла, я привела свою маму, она вдова участника Великой Отечественной войны. Вот сейчас она как раз ожидает возложения цветов к памятнику. Поэтому волнительное, торжественное состояние сегодня присутствует. Тем более вот в нынешних реалиях, да, конечно, гордость за страну, то все это происходит и то, что победа будет за нами.
Для последующих поколений также важно сохранить историческую правду о войне, о том, какой ценой досталась нашей стране победа.
С гордостью пришли, потому что этот праздник – это наше достояние. Каждый год обязательно. У меня сын кадет, насчет морфлота, и получается, вот мы каждый год вместе встречаем здесь и участвуем совместно с детьми, тоже приходим. Вот. У меня, получается, 2 деда со стороны матери и со стороны отца, тоже участники Великой Отечественной войны.
Даже со школы я помню это, как мы ходили на 9 мая, парады, сами участвовали. Все школьные времена, также с родителями, также с бабушками, с дедушками. В моей молодости мы всегда поздравляли дедушек, бабушек, ходили к ним со школы с вкусняшками, подарки, сгущенки носили, цветы преподносили. Хотелось бы, конечно, сказать молодежи, чтобы вспоминали наших дедов, прадедов, как они отбились от фашизма, что дали нам мир над головой. Не хотелось бы, конечно, чтобы это все повторилось, как сейчас идет в наше время неспокойно.
Откуда вы приехали?
Мы приехали из города Иваново. Посмотреть Казань, отдохнуть, провести выходные.
Что этот праздник для вас значит?
Дедушка воевал на Курской дуге, и танки горели, и всегда слезы на глазах, и праздник добрый.
А вот что своим детям вы хотите передать?
Дети нынешнего поколения, очень сложно им что-либо передать, не знаю. Ну, наш, по крайней мере, наверное, пока не проникнется. Хотелось бы, чтобы у них было больше.
Хотелось бы, чтобы они никогда не забывали. Деды сделали. Потому что как только поколение забудет, обо всем жди новой большой беды.
Как сын ветерана Великой Отечественной войны с надеждой на будущее. Самая главная проблема у нас, какая сейчас Донбасс. Верим с верой, надеждой. С уважением к тем ребятам, которые там находятся, выдержат всю ту нагрузку, которая легла на их плечи. Ну и примером для них будут ветераны, наши отцы и деды.
Вы решили на своих детей надеть вот такие футболки. Кто изображен на их футболках?
Мой прадед, а их прапрадед. Назаров Алексей Николаевич дошел до Берлина, был командиром 122-й гаубицы артиллерийского полка. Мы им очень гордимся. Для нас это самый важный день.
Почему решили нанести именно на футболке?
Ну, потому что отменили бессмертный полк. Вообще мы планировали в бессмертный полк пройти, как обычно. Но отменили, и нам важно, чтобы люди видели, что другие помнят, знают, гордятся. И даже в первую очередь для детей, чтобы они помнили и чтобы они гордились.
Наш прадедушка пришла с гордостью, с радостью. Мы всегда будем помнить и гордиться за всех прадедушек, прабабушек. Они большие молодцы. Благодаря им у нас сейчас мирное небо.
На уроках истории вам говорят, что такое День Победы. Проходят патриотические мероприятия в школе?
Да, у нас есть конкурсы «Битвы оров». Мы поем патриотические песни. У нас есть конкурсы рисунков. Мы делаем плакаты. Также за неделю до праздника мы носим святогеоргиевские ленты. У нас всегда построение есть с флагом.
Красоту, что дарит нам природа. Отстояли солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последней точкой войны.
За все, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты звучат, честь нашей отчизны, честь наших солдат.
Санитарка из Башкирии Феодосия Пашина в годы Великой Отечественной войны спасла сотни тяжело раненых бойцов. Она работала в санитарном поезде, который собирал солдат со всех уголков союзных республик и Европы. О судьбе медработника расскажет Диана Гайнулина.
Я никогда не видела войны и ужаса ее не представляю. Но то, что мир наш хочет тишины, сегодня очень ясно понимаю.
Об ужасах войны 6-летняя София знает разве что из рассказов. В основном от двоюродной бабушки Феодосии Пашиной. Великая Отечественная война началась, когда ей не было и 18 лет.
Училась на первом курсе медучилища Белебей. Оттуда проучились 9 месяцев. В госпитале ходили работать.
А потом наступил призывной возраст. Феодосии Митрофановне пришла повестка из военкомата, и ее отправили на второй украинский фронт. Служить она попала в санитарный поезд.
Мы там с поля грузили этих раненых. Одного берешь, тащишь, а другой кричит: «Не бросай меня».
В таких разъездах юная санитарка провела целый год и 2 месяца. И за это время ее жизнь не раз висела на волоске.
На лошадях, на телегах подвозили раненых, а тут опять бомбит. Разбомбил наш поезд. Мы сидим, ничего нету. И раненые, голодные с поля, и у нас нет. Ой, не знаю, тяжело было.
Кишинев, Киев, Румыния, Чехословакия, Австрия, Восточная Пруссия, а также Кёнигсберг, нынешний Калининград. Тяжелораненых бойцов санитарный поезд собирал буквально со всех уголков союзных республик и Европы. Конечной точкой была Венгрия. Именно там Феодосию Митрофановну и застала новость о победе.
Я дежурила в части, и вдруг в дверь стучат в вагон. Я в окно взглянула, кричит: «Капитуляция!» Я-то поняла, что капитуляция, что это. Война кончилась. Иду, кричу своим этим служивцам, они все спят там. Стучу в двери, говорю: «Капитуляция, они выбежали стрелять». Думали, что нас окружили.
А дальше слезы, объятия и осознание, что война, которая длилась 4 года, наконец-то завершилась. После капитуляции германских вооруженных сил Феодосия Пашина еще месяц работала в санитарном поезде. Затем вернулась на родину. Но из-за отсутствия перспектив трудоустройства переехала в Среднюю Азию. Там она вновь поступила и окончила медицинское училище. Вышла замуж. В 1996-м семья переехала в Башкирию. И осталась здесь уже навсегда.
Семье из Мордовии удалось установить место захоронения своего прадеда, погибшего в Великую Отечественную войну. О фронтовом пути героя расскажет моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день. Десятки лет о Семене Борискине, его детям, внукам и правнукам ничего не было известно. Сохранилась лишь одна фотография, сделанная в довоенное время. Отыскать, где завершил свой путь прадед-герой, удалось с помощью республиканского поискового отряда «Броня». Оказалось, что информация все это время хранилась в базе данных «Мемориал». Уроженец села Киржиманы Атяшевского района успел отправить родным только одно письмо. Затем связь прервалась, говорит его внучка Лидия Сунякина.
19 января 42 года мы добрались до места назначения. Здесь нас кормят. Дают хлеб 250 граммов в день, 25 граммов сахару. Киржиманских со мной 4 человека попали в одну роту.
Это письмо Семен Борискин успел отправить всего за 2 месяца до своей гибели. Уроженцу села Киржиманы Атяшевского района, участнику Первой мировой и гражданской войн, не удалось насладиться мирной жизнью. жизнью. Ему было 45, когда вновь пришлось взять в руки оружие и отправиться защищать родину, оставив в селе жену и детей. Сын Михаил помнит, как провожали отца на фронт, получили первое письмо, а затем связь прервалась. Вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Борискин.
Вспоминал всегда. Ложусь спать, вспоминаю его, встаю, вспоминаю. Там были сильные бои под Калугой и под Тулой, за Москву не дать. Сильные бои были. Много там погибло из Затяжского района, из Дубенского района.
Уже в ноябре 1944 года на фронт призвали и самого Михаила. После победы он продолжил службу в Австрии, а семье вскоре прислали сообщение, что Семен Борискин пропал без вести. Только сейчас поисковикам отряда «Броня» удалось отыскать и узнать подробную информацию о боевом пути красноармейца. 479-й стрелковый полк, в котором воевал Семен Борискин, в ночь на 3 марта вел бой с противником рядом с деревней Туровка. Атаку немцев удалось отбить, но потери были большие. В их числе был и наш земляк, уроженец Мордовии. Всех солдат похоронили в братской могиле жителей деревни. В прошлом году на месте захоронения побывала семья бойца. На могиле свежие венки и живые цветы. На постаменте металлическая табличка со списками солдат, среди которых и Семен Борискин. Говорит внучка Семена Борискина Лидия Сунякина.
Он оставил большое поколение внуков, правнуков, праправнуков. Нас около 100 человек. И мы ему благодарны, что он воевал за нас, освобождал нашу страну. И мы живем мирной жизнью.
Ежегодно 9 мая проходит встреча родственников погибших. Из разных уголков страны к памятнику павшим воинам в калужском селе Ивановское съезжаются люди, чтобы еще раз увидеть, какую цену пришлось заплатить за великую победу. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
А теперь к другим актуальным темам этой недели. О лесных пожарах на этой неделе говорили на совещании в Республике Мариэл, которое провел глава региона Юрий Зайцев. Было отмечено, что в праздничные дни работа по сохранению лесов от пожаров велась в режиме повышенной готовности. Тем не менее, на сегодняшний день опасность сохраняется. Ведутся профилактические мероприятия, пожарные формирования укомплектованы и готовы в любой момент выдвинуться к очагу возгорания. Но не только от пожаров страдают леса республики. Какие еще проблемы характерны для Мариэл, в интервью корреспонденту Диляре Никитиной рассказал министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Мариэл Алексей Киселев.
Алексей Николаевич, какие правонарушения в лесной сфере актуальны для нашей республики?
Если мы говорим о лесном фонде, то это, безусловно, незаконные рубки. Пока все еще у нас граждане довольно спокойно относятся к тому, что можно взять бензопилу, там, спилить дерево себе, сколотить какой-то навес, я не знаю, дров напилить и так далее. Несмотря на то, что вокруг присутствует валежник, его можно использовать совершенно бесплатно в силу требований закона. Если мы возьмем большой временной промежуток, мы считаем, что пиком у нас был незаконных рубок 2008 год, там было около 1050 фактов рубок. Несколько десятков тысяч кубометров с ущербом несколько миллиардов рублей. И на фоне того, что в 2008-м рубился хороший зеленый промышленный лес вообще без документов, то теперь вот мы смотрим, там треть всех рубок – это сухостойная древесина. То есть это чистые дрова. Ушли мы вот от той промышленной огульной заготовки черными лесорубами, бригадами. Все-таки это явление, оно такое социальное, оно все равно будет, потому что, ну, никак не искоренить, пока мы вот каждому в голову не заложим, что вот рядом валежина лежит. Не надо рубить дерево, которое стоит, там рядом, скорее всего, лежит что-то по сторонам посмотреть. То есть вот надо понимать, что с 2008 до 2023 прошло вот ну, сколько, 15 лет. И благодаря вот этой системной работе всех правоохранительных органов, при координирующей роли прокуратуры, вот таких эффектов нам удалось добиться. Ну и, безусловно, большая беда для населенных пунктов, крупных, это мусор в лесах. Почему-то люди считают возможным нанять газельку и даже не поинтересоваться, куда этот мусор будет повезен. То есть, если с коммунальными отходами у нас вопрос решен, есть контейнеры, пожалуйста, привози, выгрузай, то вот пока в практике обывателя нет такого, что когда он заказывает вывозку мусора после своего ремонта, он даже не поинтересуется, куда водитель этой газельки либо грузового автомобиля, куда он поедет. Потому что если не услышали вменяемого ответа, куда этот мусор поедет, то, может, лучше и не надо, потому что по закону у нас собственник отходов несет ответственность.
То есть, если вы поймали водителя, который выгружает вот этот вот мусор, то будет наказан собственник этого мусора?
Водитель будет наказан за то, что он его вывалил, а собственник отходов будет их оттуда убирать. Ну, если коротко, да, такая простейшая конструкция, которую я могу привести. Поэтому лучше расстаться с мыслью, что если ты передал отходы, все, они уже не твои. Нет, это вовсе не так. Вокруг города это особенно актуально, вокруг, ну, крупных городов. С этой бедой нам тоже предстоит что-то делать.
Большой габарит, то есть мусор вот этот вывозится в основном в леса, так?
Да, ну потому что его на полигон просто не примут. Не место строительному мусору на полигоны. Где-то бой кирпича, что-то, остатки оконных конструкций. Но если с ПВХ окнами еще более-менее понятно, их принимают на утилизацию, то вот что делать с железобетонными сваями? Ну, у нас есть организации, которые их как-то додрабливают, там, в щебенку, что-то даже арматуру из них достают.
Проблема есть. Люди не знают, куда деть свой мусор. А все-таки куда это все вывозить?
Сейчас работаем вот по таким, скажем так, проблемным категориям отходов. У нас новое производство, небольшое пока открывается, переработки покрышек, то есть в резиновое покрытие. Вот, то же самое со строительным мусором у нас предстоит, скажем так. Мы постепенно накапливаем эти мощности, мы их пытаемся подсвечивать. То есть как только мы убедились, что эта организация работает качественно хорошо, мы ее сразу в эфир своих, скажем так, соцсетей и на наши каналы выбрасываем, чтобы у людей был доступ к информации.
А много таких организаций у нас сейчас?
Немного. Проблем с новостройками у нас нет. Как правило, застройщики, они здесь с рекоператором контактируют, выставляют большой бункер. Когда мы видим, что целый новый дом, там все равно ремонты происходят и так далее, они выставляют бункер для строительных отходов, дальше все эти отходы централизованно на площадке вывозятся. А вот когда речь идет о том, что, скажем так, разовые ремонты в квартирах происходят, там, к сожалению, мы видим часто фотографии, когда поступает жалоба, мол, мусор не вывозится, мы приезжаем, а там куски железобетонной стены лежат рядом с контейнерами. Ну да, просто та техника, которая вывозит коммунальные отходы, она физически не способна вывести вот эти железобетонные конструкции. Все-таки для них требуется вызов отдельного транспорта и утилизация.
Хотелось бы еще поговорить про ответственность за мусор в лесах.
Зависит от того, что за отходы выбрасываются. Мы на своей практике видели очень и очень много различных. Я однажды увидел целую фуру кваса. Вот, ну, просто огромные полиэтиленовые такие брикеты, бутылки полуторалитровые полностью с квасом. Вот кому в голову пришло это в лес вывести, я не знаю, но встречаются и такие моменты. А мусор, конечно, убирается. У нас весенние уборки и арендаторы работают, и лесники, волонтеры помогают. Но это, конечно, не очень хорошо, когда мы каждую весну будем чужие отходы выгребать из леса. Все-таки лучше
каждому... Ну, так и бывает, каждую весну приходится.
Но постепенно мы это видим. Нет такого, что у нас граждане все сплошь правовые нигилисты и хотят засыпать нашу природу отходами. Нет, это все-таки какие-то разовые граждане попадаются, они выбиваются из правил. Все-таки основная масса отходов у нас идет туда, куда и положено, переработку и на полигон.
А по вашему мнению, все-таки воспитание в этом плане стали люди?
Да, конечно. Да, это мы видим вот и по весенним сплавам. Пытаемся прорабатывать на площадках массового выхода со сплава, устанавливаем контейнеры. Спокойно люди с собой везут это все в мешочках полиэтиленовых. Свой забирают, еще и тот, который на поляне валялся. В прошлом году мы наблюдали, последняя байдарка идет полностью с мусором. То есть это прям мусоровоз такой. Вполне очень достойное поведение.
О правонарушениях в лесной сфере мы сегодня говорили с министром природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Мариэл Алексеем Киселевым.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. И я поделюсь впечатлениями о приятном для многих молодых чебоксарцев событии. Сразу 89 человек, это дети-сироты, получили долгожданные квартиры. И адрес-то какой? Бульвар Солнечный. Это новый микрорайон. Квартиры с полной отделкой, автономным отоплением. На этом, как говорится, не останавливаемся. До конца года будут приобретены еще 30 квартир для граждан этой категории. И еще на 90 квартир объявлены аукционы. Кроме того, муниципалитету города Чебоксары будут переданы 73 квартиры, которые до конца года также будут вручены детям-сиротам. Но все же этим успешным годом вопрос закрыт еще не будет. Реально право на предоставление жилья в Чебоксарах имеет 663 человека, а по республике в целом имеет право 1488 человек. Так что строим. А сейчас мы на торжественном моменте вручения ключей от новеньких квартир. Их вручали глава республики Олег Николаев, глава администрации Чебоксар Денис Спирин и прокурор Чувашии Андрей Фомин.
Мы собрались на долгожданное событие для лиц из числа детей-сирот и детей, оставших без попечения родителей. Торжественно вручаются ключи от 89 новых квартир.
Слово предоставляется главе Чувашской республики Олегу Алексеевичу Николаеву.
Мы сделали очень большую работу со строителями. Строители Чувашской республики запланировали себе в своем производстве строить наряду с другими квартирами и квартиры, которые будут предоставляться детям-сиротам, потому что здесь есть четкие требования. Поздравляю всех вас с этим замечательным днем.
Приглашается Свиридова Анастасия Александровна. Вам вручается ключи от квартиры номер 257. Поздравляем Васильева Дениса Александровича. Вам вручается ключи от квартиры 298.
Нам очень приятно. И хотелось бы поблагодарить всех, кто работал над этим проектом. Огромное спасибо начальнику отдела охраны детства Московского района Ирине Владимировне за проявление заботы и внимания к моей ситуации.
Заветный праздник, который запомнится на всю жизнь. Благодаря вам получили заветные желанные ключи. Наличие квартиры нам помогут, надеюсь, создать крепкую семью. Также хочется от всех лиц, получивших квартиру, и лично от себя поблагодарить Олега Николаева, также от администрации Чебоксары за организацию такого праздника. Спасибо большое.
Из общего числа квартир 22 квартиры представляются жителям по Ленинскому району, 26 по Калининскому району и 41 по Московскому району. Сергей Вячеславович Ильин, глава администрации Московского района.
Сергей Вячеславович, наверное, коллективное приятное событие сегодня, так ведь, да?
Это самая большая выдача квартир на моей истории точно. А я уже 12-й год в администрации работаю, да? Квартиры сами по себе очень красивые. Качественный ремонт, 34 квадратных метра. Более чем достаточно. Приятно находиться внутри подъездов, комфортабельные вестибюли, лифты большие, грузоподъемные. Прекрасно. Благодаря слаженной работе правительства Чуваши и администрации города.
Впечатлением поделился и глава республики Олег Николаев.
Для того, чтобы квартиры предоставлять, нужны сами квартиры. С 2020 года очень плотно работали со строителями, чтобы они опережающим образом планировали строительство тех квартир, которые будут подходить в соответствии с законодательством для удовлетворения жильем детей-сирот. Вместе с прокурором и другими участниками этого процесса активно искали варианты создания новых инструментов обеспечения, прежде всего финансовых инструментов. В целом, по Чувашской республике в этом году мы планируем обеспечить не менее чем 315 квартир детям-сиротам. Для сравнения, в прошлом году их было 305. Мы на сегодняшний день, благодаря многочисленным решениям президента, оказываем существенную поддержку застройщикам, особенно тем застройщикам, которые комплексно застраивали территории, в части создания инфраструктуры.
Глава администрации города Чебоксар Денис Спирин зашел в квартиру и поздравил с новосельем.
Мы новоселье сегодня
же новоселье будет. Да. Я вас поздравляю искренне.
Спасибо большое.
Желаю вам счастья в этом доме, чтобы у вас все получилось.
Спасибо большое.
Денис Владимирович, а вопрос теперь закрыт по этой категории граждан?
Нет, вопрос не закрыт категории граждан. Ну, эта жизнь, она постоянно прибавляется. Но над этим работает все правительство Чувашской республики. У нас планы есть на 23-й год, на 24-й. Будет пеший бульвар проходить сквозь микрорайон. Через пеший бульвар планируется строительство школы, два детских садов. Остановок еще сегодня здесь нету, но мы уже поставили план. У нас есть карманы готовые, но транспорт еще пока не останавливался, потому что не было жильцов. Мы сейчас разработаем схему и предложим всем перевозчикам, которые обслуживают данный микрорайон, уже останавливаться в ближайшее время на данную остановку. Будет изыскиваться финансовые средства, все как обычно поставлено. Мы сделаем проекты, подадимся на финансирование и будем уже в ближайшее время искать источники для строительства этих детских садов.
И вопрос хотел застройщику задать. По силам громадные задачи такие?
При поддержке республики и администрации города мы, как видите, успешно в срок возвели этот объект, позицию 2. Позиция 1 мы уже заложили еще 20 квартир. Позиции строящиеся, которые тоже можно выйти из окна, тоже 20 квартир. Поэтому у нас совместная плодотворная работа, и я считаю, у нас неплохо получается.
Микрорайон новый, и в ближайшее время здесь будут построены школа, два детских садика и, в общем-то, все необходимое в рамках оградостроительного плана. Надо сказать, если за 2017-2019 годы было выдано всего 542 помещения, то за 2020-2022 год уже 840. За последние годы вместе с прокуратурой Чувашии нам удалось, отмечал глава республики, внести изменения в законодательство, оставив право сиротам получать обустроенные квартиры, предоставили и возможность получать жилищные сертификаты. Работу провели со строителями и запланировали сооружение квартир для сирот, соответствующие всем требованиям и стандартам. И в заключение немного статистики об итогах и некоторых перспективах. Всего в Чувашии в 2021-2022 годах приобретено 592 жилых помещений для детей-сирот. В 2023 году, то есть в нынешнем, планируется обеспечение жильем 315 детей-сирот, еще 65 планируют воспользоваться жилищными сертификатами. Причем 18 из них уже реализовали такое право. Такие вот у нас добрые дела.
Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила добра» включен в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета». Напомним, в нем состоят лучшие предприятия и учреждения, индивидуальные предприниматели страны. Наш корреспондент из Сыктывкара Виктория Казакова встретилась с представителем фонда и узнала о благотворительных проектах организации.
В книгу почета включаются наиболее достойные организации. Их рекомендуют региональные и муниципальные органы власти, независимые авторитетные государственные институты. И нет сомнения, что детский благотворительный фонд «Сила добра» заслуживает столь высокого звания. Учреждение работает в Сыктывкаре уже больше 10 лет. Помогает детям преодолеть болезнь, пройти реабилитацию и вернуться к здоровой жизни. О том, как происходит эта работа, рассказала директор фонда Аэлита Барышева.
Цель основная фонда – это помощь тяжелобольным детям Республики Коми. Это огромный коллектив, огромная команда, огромная семья, в которую входят благотворители, и не только частные лица, маленькие предприятия, но и большие предприятия. Это люди, не только проживающие на территории Республики Коми, но и за ее пределами. Это некогда бывшие подопечные фонда с детьми и родителями, которые выросли и теперь уже становятся благотворителями. Это очень маленькие юные создания, которые занимаются сбором, например, пластиковых крышек, сдают. И получается копеечка к копеечке, у нас формируется сумма, и эта сумма переходит в фонд «Сила добра». Конечно, в эту же команду входят помощники-волонтеры, которые подключаются в момент, когда нет возможности перевести ребенка, нет возможности сориентировать маму, помочь проконсультировать, и огромное количество медицинского персонала, которое включено в эту работу, поскольку речь идет о тяжелобольных детках. Каждая история каждого ребенка – это отдельная жизнь, это отдельная книга, которую невозможно прочитать и сказать: «Да, у нас такое уже было». Потому что буквы в названии диагноза – это совсем не отражение жизни ребеночка, это совсем не отражение жизни семьи. И кто-то в семье может справиться с этой ситуацией и сразу принять, а кто-то годами не понимает, а почему мне, а за что мне. И в этой ситуации подключается не только два человека, коллектив фонда. Это команда психологов, которые работают с нами, это те мамы, которые могут поддержать семью и, самое главное, дать понять: родители, вы не одни.
За 10 лет работы организация оказала помощь более 1000 юным жителям республики с тяжелыми заболеваниями. И не только медицинскую, но и психологическую. Ведь немаловажную роль в реабилитации играет эмоциональная поддержка.
Подопечные фонда – это дети с тяжелыми заболеваниями и их родители. Это семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Конечно, мы желаем им здоровья в первую очередь, но мы желаем тем родителям, которые сталкиваются с ситуацией, не отчаиваться. Помните, что вы не одни. Помните, что вы можете обратиться за помощью. Проекты, которые есть в фонде «Сила добра», а основной – это спасти ребенка, конечно, дает возможность понимать, что с различными диагнозами наши дети способны на очень большие подвиги. И, конечно, огромная задача реабилитации с нашей стороны – это дать эмоциональный посыл, когда ребенок приходит на реабилитацию, встречается с добрым Мишкой и только с ним пьет водичку, или только ему начинает рассказывать стихи или петь песенку.
Ежегодно благодаря фонду реабилитацию проходит порядка 100 детей с особенностями развития. И хочется надеяться, что появление фонда в реестре Всероссийской книги почета поможет привлечь еще больше единомышленников, партнеров и благотворителей. Если это произойдет, значит, и счастливых историй выздоровления будет больше. Виктория Казакова из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Диатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.